эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. С нами из Киева будет политолог, директор Центра социальных исследований Софии Андрей Ермолаев. И в передаче также будет участвовать лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ну а сейчас мы должны как-то узнать, что происходит в Киеве. Что происходит там, на Майдане, на улицах украинской столицы. С нами по телефону должен соединиться сейчас Владимир Ивахненко. И я хотел бы спросить, Владимир, что сейчас, собственно, мы знаем? Вот есть цифры, новые жертвы, количество их увеличилось. Что вы можете нам рассказать? Так, я так понимаю, что у нас какие-то проблемы со связью. Владимир, еще раз, вот я, кажется, вижу, вы вышли на связь.
Добрый день, здравствуйте.
Да, что происходит вот на данный момент?
Обстановка очень тревожная. На Майдане ожидают наступления «Беркута», наступления уже с боевым оружием. Хотя и на Майдане до этого уже применялось боевое оружие. И буквально вот полчаса назад появилась информация. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Виталий Захарченко подписал указ, согласно которому сотрудники правоохранительных органов теперь могут применять боевое оружие, применять против демонстрантов. Известно, вот, что в течение дня снайперы убили как минимум 15 человек, и сейчас есть опасения, что будет еще больше жертв, поскольку вот отдан такой приказ.
Вот о количестве жертв я видел тоже информацию со ссылкой на представителя по правам человека при Верховной Раде. Она Валерия Лутковская. Она заявила, что жертвами вот этих событий в центре Киева стали более 50 человек. Оппозиция сегодня говорила о 60. Как-то можно разобраться в этих ужасных цифрах?
Ну, наверное, точную цифру сейчас никто не назовет. Действительно, оппозиционеры говорят о десятках погибших и погибших именно сегодня. По данным Министерства здравоохранения Украины, они дают вот за три дня цифру 35 человек, утверждают, что вот по данным, правда, на 12 часов четверга 4 активиста Майдана погибли и 3 милиционера. Вот других данных у Министерства здравоохранения нет. Но повторю, что оппозиционеры говорят о десятках действительно погибших, и очень многие, по словам представителей оппозиции, умирают уже непосредственно в госпитале от пулевых ранений.
Можно ли сказать, что что-то о судьбе тех людей, которые представляли внутренние войска, они как-то как бы были захвачены в плен, и они отпущены сейчас или, так сказать, находятся на Майдане где-то?
Точную информацию не могу вам сказать, но вот два часа назад на сцене Майдана сообщали, что они находятся в одном из помещений, которое занято демонстрантами на улице Крещатик возле Киевской мэрии. Возможно, это Госкомитет по телевидению и радиовещанию. Но вот еще два часа назад они были там. Там было приблизительно около 70 представителей внутренних войск, которые сдались в плен на улице Грушевского.
Владимир, и последний вопрос. А кто-то из лидеров оппозиции, я имею в виду парламентские партии, появлялся сегодня на Майдане?
Появлялись они утром. Дело в том, что сейчас, вот полтора часа назад, началось экстренное заседание Верховной Рады. Сейчас все оппозиционеры там, они пытаются решить судьбу этого кризиса в стенах Верховной Рады. Они собрали необходимое голоса своих депутатов, но их недостаточно для принятия результативных решений. Сейчас к ним присоединились несколько десятков внефракционных депутатов, несколько депутатов, которые покинули правящую партию регионов. И вот по данным на этот час, на это время, оппозиционеры и те депутаты, которые к ним присоединились, составляют 205 депутатов. Я повторюсь, вот для того, чтобы принимать какие-то решения, необходимо 226 голосов. Но, может быть, вот в ближайшее время будет это необходимое число голосов, и тогда оппозиция обещает принять решение, необходимое для кризиса, и прежде всего она хотела бы принять решение об отставке президента Януковича и проведении досрочных выборов.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко, который следит за трагическими событиями там. Я обращусь к нашему гостю Виктору Мироненко. Скажите, пожалуйста, Виктор Иванович, ну вот на сегодняшний момент, когда мы ждали еще и переговоров с представителями Министерства иностранных дел нескольких европейских государств, которые прибыли в Киев, это МИД Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИДа Франции Лоран Фабиус и глава МИДа Польши Радослав Сикорский. Можно ли все-таки ожидать, что представители вот этих европейских стран что-то, ну, выторгуют, скажем так, грубо у Януковича?
Это очень трудно ожидать без какой-то реакции, соответствующей из Москвы. В меня больше надежд вселяет, как сообщает вчерашний разговор по телефону Ангелы Меркель и Владимира Путина. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но вот по той подаче, как подавался этот разговор, мне показалось, что президент российский несколько изменил свою вот точку зрения, которую он отстаивал довольно долго, о том, что не надо вмешиваться вообще. Дело в том, что и Россия, и Европейский Союз настолько глубоко как бы погружены в этот кризис, и настолько разнятся их позиции, что без каких-то подвижек в их позициях взаимных очень трудно ожидать какого-либо решения в Украине, хотя украинцы справедливо настаивают на том, что ни слова о нас без нас. Об этом никто не говорит, чтобы без них. Но мы видим, что есть два таких труднопреодолимых противоречий. Позиция ЕС и позиция России с одной стороны, и позиция власти и оппозиции с другой стороны диаметрально противоположны. И, по-моему, задача их попытаться хотя бы каким-то образом, если не сблизить, то хотя бы заключить в какие-то рамки. Пока это не удается сделать.
Давайте мы обратимся к Андрею Ермолаеву в Киеве, политолог, директор Центра социальных исследований. Скажите, пожалуйста, вы сейчас рассчитываете на какие-то решения, которые может принять Верховный Рада. Ну вот мы видим, что пока голосов не хватает, может быть, что-то изменится в ближайшее время. То есть является ли Рада вот в том составе, как она сейчас собралась, ну, таким активным политическим игроком?
Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, слушатели. Позвольте представиться в новой ипостаси. Я директор новообразованного Института стратегических исследований «Новая Украина». Надеюсь, что мы будем сотрудничать уже в новом качестве.
Спасибо.
Что касается ситуации в парламенте, действительно, по состоянию на сейчас, вот и у вас такая же информация, не хватает голосов для полноценной работы и принятия полноценного решения. Очевидно, что те рецепты, с которыми представители трех политических сил оппозиционных и президентской стороны вели переговоры, завели ситуацию в тупик. Обе стороны сознательно ли, случайно ли, заняли, внесли такие предложения, которые вообще блокировали переговорный процесс. Президент настаивал на варианте роспуска Майдана, хотя оппозиционеры не способны это делать. Он настаивал на варианте правительства со своими кандидатурами. И компромисс только вокруг подобного подхода. Ну и, естественно, был противник быстрых изменений конституционных положений по политической системе. Оппозиционеры настаивали на радикальном решении по разделом Конституции, связанных с политической системой, что тоже невозможно было ни в плане голосования, да и сомнительно был вариант решения. Я думаю, это спровоцировало событие вторника, где каждая из сторон, к сожалению, была источником такой провокации. Сегодня в парламенте есть шанс принять целый пакет решений. Во всяком случае, я надеюсь на то, что в случае, если депутаты все-таки соберутся в достаточно хотя бы в составе 300 человек, а мы видим по ситуации во фракции региона, что есть целая группа депутатов, готовые к сотрудничеству, есть те, кто вышел из партии и фракции. Теоретически возможность работы парламента 300 голосами, я сейчас не о голосовании, а о количестве для работы, она существует. Но вопрос, что нужно сейчас принимать? Вот здесь, мне кажется, тоже есть позиция разняться, и, мне кажется, пользуясь вашим эфиром и другими форматами, важно сформулировать правильное и нужное меню, которое необходимо сейчас. Если разрешите, два слова.
Да, это очень интересно. Спасибо большое, Андрей.
Первое и главное. Я приветствую то, что президентская сторона все-таки признала как вариант возможность подписания политического документа. Его можно назвать политическим конституционным договором или политическим конституционным пактом. Неважно. Суть в чем? Такой документ, в котором должны участвовать президент с одной стороны и ведущие организованные политические силы и группы в парламенте с другой, позволил бы политически обеспечить реинтерпретацию действующих положений Конституции, не меняя самих положений. Ну, например, в плане порядка формирования правительства, где президент должен дать гарантии, что он соглашается на все согласованные предложения парламента. На вопрос о парламентском контроле за деятельностью правоохранительных органов, он должен определить порядок формирования такого правительства, ну, несомненно, запустить процедуру подготовки собственно конституционных изменений через легитимную конституционную комиссию. Второе, что очень важно сейчас, необходимо организовать новый диалог представителей власти, в частности, и прежде всего парламента с Майданом. Участники Майдана – это большее пространство, чем просто те политические силы, лидеры, которые до этого времени принимали участие в переговорах. Там огромное количество организованных групп. Я сейчас не говорю не только о самообороне и правом секторе. Там возникли представители территориальных громад, политические стихийные образования, представляющие студенчество. Нужна кропотливая работа, связанная с переговорами с теми людьми, за которыми стоят десятки или сотни людей, их слушающих и подчиняющихся. Зачем это нужно? Прежде всего для того, чтобы выяснить упорядоченность и степень организованности событий, связанных с Майданом и противостоянием с властью. Третий важный момент, который нужно решить сейчас, это обязательно остановить огонь и создать механизмы с участием парламентариев по демилитаризации, а точнее фактическому разоружению и участника Майдана, и противоборствующей стороны. Что для этого нужно? Конечно же, майдановцы, даже имея оружие, сдавать его не будут. Но создать гарантированные условия хранения и контроля за наличием этого оружия хотя бы на какой-то период можно. Условием для этого должно быть также и выведение из столицы, как минимум за территорию города, всех спецподразделений. Возможно, за исключением, естественно, милиции для правопорядка. Грубо говоря, создание своеобразной санитарной неконфликтной зоны. Это тоже должно проходить под парламентским контролем. Ну и последний важный момент. Нужно учитывать, что Киев – это только часть событий, которые развернулись в стране. Мы фактически имеем двоевластие в регионах. Очень активизировалось самоуправление. В целом ряде регионов, например, в Ужгороде, Львове, Тернополе, Новофранковске, Луцке, в других городах, в других регионах появились структуры, формирующие, по сути, новое территориальное самоуправление с очень высокой степенью самоорганизации, народные рады, которым подчиняются местное самоуправление. Нужен формат переговоров, я думаю, признание новых территориальных образований как органов самоуправления. Закон о местном самоуправлении действует. Он действительно позволяет органам самоуправления формировать исполнительные структуры. Нужно идти на этот шаг, потому что местное население не поддерживает и не признает, к сожалению, государство. Структуры не только силовые, но и госадминистрации. И через этот диалог условно выход на своеобразную такую временную полосу внутреннего перемирия. Если этот процесс сейчас не организовать, а здесь единственным источником может быть только парламент, то мы фактически свалимся в гражданскую войну. Ну и последнее. Я понимаю, что когда парламент будет обсуждать эти пункты, возникнет риторический и практический вопрос, а поддержит ли такой подход президент, ведь нужна его подпись. Мы должны учитывать, что последние события в стране показали, что глава государства, гарант Конституции фактически не выполняет своих конституционных обязанностей как гарант соблюдения Конституции. Здесь реально возникает вопрос о процедуре импичмента в случае, если президент не идет на развязывание конфликта. Ну и, к сожалению, сформировалась в системе власти так называемая партия войны. Мы видим, что с одной стороны переговоры, заявления, которые призывают к миру, а параллельно стрельба, снайперы.
Снайперы работают, да.
Да, да. Поэтому за это должны отвечать те, кто организовал, давал приказы. Необходима ревизия всех документов в распоряжении, пересмотр тех документов, на основании которых ведутся действия, в частности, антитеррористическая операция. Должна быть юридическая оценка этого документа и отмена этого документа, потому что он регламентирует использование спецвойск, оружия и так далее. Вот это все нужно сделать буквально за сутки-двое. Шанс есть, но многое зависит от того, соберутся ли сегодня депутаты всех фракций в достаточном количестве для работы, и б, пойдет ли на политический переговор президент. Надежда есть, потому что глава администрации президента господин Клюев сказал, что вариант конституционного договора возможен. Это хороший сигнал, нужно двигаться дальше. И нужна уполномоченная делегация от парламента, от всех фракций для переговоров с президентом и с Майданом.
Спасибо. Это Андрей Ермолаев из Киева с нами. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вы можете его использовать. Звоните, смс +7 903 743 2801. Также можно посылать свои вопросы. Ну вот я смотрю по смс, тут кто-то, видимо, наизусть уже знает. Пишут: а что, Янукович действует по сирийскому сценарию, разработанному Путиным, спрашивает Владимир. Ну, это какая-то такая уже теория заговора, но тем не менее, Виктор Иванович, ну, странные вещи. С одной стороны, приезжают представители трех западных государств, да, и в это же время начинается какой-то вот снайперский отстрел людей на Майдане. Ну, наверное, логично было бы в это время как-то не вести дело к эскалации. То есть происходят вещи, которые непонятны нормальному сознанию, да? Ну, есть попытка каких-то переговоров, а в это же время кто-то активно пытается развязать войну, и гибнут люди.
Я думаю, проблема здесь в том, Михаил, что ни с той, ни с другой стороны, ни лидеры оппозиции, ни президент, как только что, по-моему, правильно заметил Андрей, уже не контролирует в полном объеме силы, которые стоят за ними. И поэтому одни пытаются вести переговоры, другие в это время пытаются какими-то другими способами решить в свою пользу эту ситуацию, развязать в свою пользу. Вот, возвращаясь к тому, о чем говорил Андрей, мне нравится в целом вся эта схема и идея некого конституционного договора тоже, хотя два вопроса здесь остаются, даже три. Первый вопрос – это время, он об этом сам сказал. Второй вопрос…
То есть его мало?
Его очень мало, его чрезвычайно мало. Второй вопрос, который остается здесь – это формат правовой, да? А что это будет за документ? Какой юридической силой подобный документ будет обладать? Мы помним, как развязывалось в 2004-2005 году два конституционных закона, и это третий элемент. Тогда присутствовали некие гаранты. Кто может быть гарантом исполнения вот этого заключенного,
например? Может быть,
например,
внешняя сила какая-то?
Вот я именно к этому и веду. О том, я все время возвращаюсь к этой теме, хотя понимаю, что для украинских друзей она очень болезненна.
Понимаете, это время... намек на то, что Украина, извините, страна с несостоявшейся государственностью, не будем ее обижать словами failed state, но что-то такое, да? Ну, которая, знаете, не может без посредников разобраться в собственных делах.
Михаил, я думаю, что это еще далеко не так, хотя, наблюдая за нашей российской политикой, администрацией, у меня время от времени появляется подозрение, что конечной целью этой политики как раз и является превращение Украины в это пресловутое failed state.
Мы еще Андрей не забыли... Пиантковский вчера у нас в эфире об этом говорил, что забыли, есть люди, желающие раскола Украины и ведущие к этому.
Ну, я думаю, там как бы в этом плане борьбы за Украину присутствовало два элемента. Программа «Минимум» и программа «Максимум». Программа «Минимум» не была полностью выполнена, хотя Янукович отказался подписывать соглашение. А вот программа «Максимум», она, по-моему, вот как раз в этом и состоит. Что если не так, тогда никак.
Я возвращаюсь. А что значит «никак»?
А никак — это пусть она разваливается, пусть украинская государственность в очередной раз рушится, пусть у нас останется то, что было до 17-го года, а то, что мы никак не можем проглотить, пусть уходит куда хочет, пусть Крым, ну и так далее.
Ну,
да? Это, конечно, абсолютно бредовая в политическом отношении идея такая, но у меня почему-то, наблюдая, я не имею доказательств, но наблюдая действия и поступки, комментарии, я все больше и больше убеждаюсь, что это именно вполне принятая, так сказать, точка. Я поэтому еще раз возвращаюсь к теме, вот все время мои украинские друзья, они меня критикуют, говорят, ну что ты все время, вот там, какая может быть посредство России, если Россия уже заняла определенную точку и с нее не сходит.
Ну, сегодня, кстати, Шевцова написала, что вот предложение Ирины Прохоровой, чтобы Россия была посредником, это выглядит очень странно, особенно для людей из Киева. Как же она может быть посредником, если она активнейший участник этих событий?
На одной стороне. Я с Лилией совершенно согласен, но я думаю, она согласна и со мной, что сейчас при полном отсутствии доверия между конфликтующими сторонами, без арбитра, без гарантий не обойдется. Кто им может быть, это вопрос уже...
Знаете, это уже так звучит. А давайте позовем Китай, потому что он вообще в этой истории никак не замешан.
Почему замешан? В 94-м году, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, ей были даны определенные гарантии. Странами, обладающими ядерным оружием, это были, по-моему, если я не ошибаюсь, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, а затем к ним присоединился Китай, по-моему, кто-то еще. Поэтому на самом-то деле, даже с чистой
правовой точки зрения,
нужно найти того, кому будут верить обе стороны. Это очень сложная задача. Но я думаю, что без нее будет очень трудно принять какие-то решения. Дело в том, что ни те, ни другие друг другу не верят. Не верят ни одному слову, не верят информации, не верят тому, что будут выдержаны те договоренности, которые достигаются.
Давайте мы к Андрею Ермолаеву еще раз обратимся в Киев, если видно и слышно. То я бы хотел спросить, уважаемый Андрей, ну а действительно, кому могут поверить люди, которые взяли в руки оружие?
Знаете, я слушал ваш эфир, действительно готов подтвердить, что в киевской, в украинской политике сейчас, да, и в средствах массовой информации очень распространены и культивируются конспирологические версии, связанные с рукой Москвы, рукой Европы, рукой Соединенных Штатов. Вот, возможно, идиосинкразия вокруг вопроса, кто же рулит сценарием в Украине. Учитывая это, на мой взгляд, полезным может быть создание своеобразного совета для помощи, консультации Украине, но с обязательным представительством и России, и Евросоюза, и Соединенных Штатов. И думаю, что этот случай, когда стоит приглашать и представителей или уполномоченных от руководства ООН. Слишком высоки риски в случае дальнейшего кризиса Украины, помещение действительно уже не просто фактор внутренней нестабильности, а фактор региональной нестабильности. И уместно было бы, во-первых, чтобы представители были, представляли законодательные органы, парламенты, а не исполнительную власть. Во-вторых, возможно, привлечение в качестве советников, экспертов, политиков и моральных авторитетов, которые хорошо узнаваемы в Украине. Ну, так, вот такого, таких, например, как господин Плесневский, который часто бывает в Украине, который пользуется здесь уважением. В таком случае вот работа с таким советом и как посредником, как модератором снимет напряжение вокруг того, а кто же у нас тут главная влияющая сила. И еще один момент. Я хочу отреагировать на тему Failed State. В нескольких интервью уже обращал внимание на ту уникальную ситуацию, которая сложилась с украинской государственностью в последние 1.5-2 года. Вот среди политических философов очень популярна тема корпоративного государства. У нас все вообще по-другому. У нас целые государственные институты оказались в частном управлении, в режиме частного корпоративного управления и функционируют не как государственная структура, а как элементы управления в частных интересах отдельной группы лиц.
Но, одна группа, в конце концов, начала сосредотачивать в своих руках вот это частное управление, то, что у вас называют семья. Все-таки консолидация-то происходила эти 1.5 года?
Ну, все это началось с того, что была создана такая уникальная политическая система, подбрющая власти своеобразная, как партия регионов. Это не политическая партия, это уникальный феномен с точки зрения вот корпоративной структуры, распределения ролей, управления собственности партии и так далее. И вот эта система практически была отражена потом в системе государственного управления. Не только представители окружения президента, но и его ряд его старых партнеров, соратников являются частью вот этой вот корпоративной группы управления. Но представьте себе на минуту, что Министерство внутренних дел со всеми ресурсами управляется фактически в ручном управлении, в том числе и с использованием теневых механизмов управления. Мы видим, что у нас есть огромные организованные группы лиц, и связанных в прошлом с правоохранительной сферой, и привлеченных, которые являются частью сейчас действий МВД, так называемые тетушки. Тоже можно говорить и о специфике работы судов, которая по сути работает как инструмент своеобразной репрессии по заказу сверху. Решения могут приниматься быстро, по звонку, просто опираясь на формальную букву закона. Ну и остальные институты власти, государственная администрация, которые по сути стали мощной системой распоряжения всем национальным совокупным бюджетом, перераспределением ресурсов, коррупции и так далее. Нам предстоит по сути не воссоздавать, а строить по кирпичам новую государственность, сохраняя сейчас вот целостность страны, не допуская ее распада, развала, федерализации. Очень кропотливая работа, все только она будет начинаться.
У нас на связи, как мне подсказали, сейчас народный депутат Украины, представитель блока «Наша Украина. Народная самооборона» Олесь Дани. Олесь, добрый день. Я так понимаю, что вы находитесь в Раде. Можете ли вы нам что-то сказать, что собирается сейчас делать политическая парламентская оппозиция вот в этих непростых условиях?
Во-первых, добрый день. Во-вторых, у вас ошибка. Я не фракционный депутат, а блок нашего Кремлевского оборона существовал 3 года назад в другой...
Отстаем от событий. Спасибо.
В-третьих, я очень уважительно отношусь к Андрею Ермолову, и он был один из немногих в вертикали власти, кто мог думать стратегически. И именно поэтому он сейчас оказался вынужден написать заявление об отставке. Нынешняя украинская власть, она собой представляет не только семью, про которую вы говорили, которая заинтересована в максимальном обогащении. Кроме этого, это откровенно бандитская силовая структура, и последние действия это показали. То есть я видел много убитых людей, много раненых людей, убитых представителями нынешней власти, которая имеет 2 крыла. В интернете сейчас есть видео, как вместе убивают и издеваются бандиты в перемешку с милиционерами беркутовцами. Вместе убивают палками в людей и издеваются. Потом этим... Вот на этом движется нынешняя власть Виктора Януковича. То, что в этой ситуации, кроме самообороны, у людей не остается больше никакой другой возможности, это правда. Но пока что это право на самооборону еще не используется. Сегодня новые смерти, власть уже использует такие вещи, как снайперские винтовки СВД. Один из парней сегодня простреленный бронежилета. Я видел людей, которых прямым попаданием в голову убила сегодня еще милиция. В этой ситуации вот сейчас идет собрание в Верховном Совете, собрались депутаты 3 оппозиционных фракций, внефракционные депутаты и некоторые депутаты, которые сегодня же и вчера вышли из фракции партии регионов, и сейчас будет обсуждение ситуации в Украине. К сожалению, я не смогу сейчас больше продолжать, потому что сейчас как раз начинается заседание. Зарегистрировалось 227 депутатов. Это означает, что есть кворум. Кворум, который сейчас должен принять легитимные решения.
Олесь, спасибо вам большое, что вы смогли в такой драматический момент к нам присоединиться. Это был Олесь Данин, внефракционный депутат Верховной Рады. И действительно, вот, возможно, в эти минуты, пока мы говорим, какие-то проблемы, ну, по крайней мере, не то чтобы решаться, но появится легитимная возможность их поставить. Я обращаюсь к Виктору Мироненко. Виктор Иванович, сегодня мы получили еще одно интересное сообщение. Поездка господина Рогозина, такого жесткого политика, оборонного вице-премьера Российской Федерации в Украину, отменена. И зато президент России Владимир Путин направляет туда человека несколько другого склада, решил направить уполномоченного по правам человека Лукина в качестве посредника. Правда, формулировка господина Пескова очень интересна. Для участия в переговорах с оппозицией. Я уж не знаю, что он помогать будет Януковичу, то есть посредник, но направленный, так сказать, в сторону оппозиции. Тем не менее, как вы воспринимаете вот такое решение?
Я его воспринимаю позитивно. Я воспринимаю позитивно любой шаг российской администрации, нашей, и МИДа, и администрации президента в сторону вот от той как бы неколебимой такой позиции, которая, заметьте, уже занимается ими даже не во время этого кризиса, а начиная с 2004 года абсолютно.
Конечно, да, вот господин Лавров сегодня говорил, шантаж, угроза, санкции Запада в отношении Украины.
Не только Лавров, это постоянное
Дмитрий Медведев там, власти в Украине сравнил нынче с половой тряпкой, очень дипломатично.
Михаил, я как-то дипломатию воспринимал иначе. Да? Я понимаю, что есть война, но дипломатия – это все-таки никогда не говори никогда. Да? Позиция, по-моему, она может быть объяснена российская, но она совершенно не гибкая. Когда я услышал о том, что туда собирается поехать Дмитрий Рогозин, я хорошо знаю Дмитрия и нормально к нему отношусь, но у него определенный имидж сложился такого вот русского, скажем, патриота, если не сказать русского националиста.
Да не стесняйтесь, националист, конечно.
Он просто выступал бы раздражающим фактором там дополнительным. Если послали туда Лукина, человека, собственно, совершенно с другой биографией и, на мой взгляд, так сказать, другим характером и взглядами, то это хороший признак. Тем более, если даже сопровождается это таким поручением для переговоров с оппозицией, то это уже очень большой шаг вперед. Я очень надеюсь, что это не последние шаги в этом направлении. Тогда появится какая-то надежда на реализацию всего другого, о чем я говорил.
Ну, давайте мы к Андрею Ермолаеву тоже обратимся в Киев. Как вы воспринимаете вот эту миссию Лукина? Он должен вылететь в четверг вечером в Киев.
Ну, я с большим уважением отношусь к Лукину, знаю его биографию, его опыт, человек мудрый. Я думаю, ну, он будет воспринят политически по врагу Украины. Это достаточно толерантно. Но хочу еще раз повторить, что посредничество будет успешно, если это будет действительно коллективное посредничество сразу с четырех центров. И Евросоюз, и Соединенные Штаты, как дипломатии, которых очень активно сейчас в Украине. И очень большую роль сыграл своими заявлениями и своим представительством господин Пан Ги Мун, председатель ООН. Я думаю, что стоит привлекать и эту сторону, хотя для ООН, конечно, это может быть нестандартная ситуация, но тем не менее, учитывая значение и фактор Украины, это стоит сделать.
Я обратил внимание, знаете, еще на одно заявление. Здесь некоторые вот наблюдатели, они так демонизируют такую фигуру, как Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор», якобы кум Владимира Путина. И вот я вижу в новостях свежее такое заявление господина Медведчука. Он призвал парламент в срочном порядке проголосовать за решение по возвращению Конституции 2004 года, ограничивающей полномочия президента. Депутаты обязаны проголосовать за это решение, возвращающее нас к сбалансированной системе Конституции. Андрей, как вы воспринимаете вот такую раскрутку господина Медведчука через российские средства массовой информации?
Вы знаете, вот у нас очень много было разговоров, дискуссий, журналистских таких разоблачительных материалов о так называемом российском сценарии, в котором действительно часто упоминался Виктор Медведчук. Но я думаю, что если сценарий и был, то он состоял в другом. И он как раз этот сценарий, а точнее некое видение, визия российской власти, как можно восстановить влияние на Украину, сформировать лояльные в Украине политические силы, которые были представлены во власти. Вот такое, такая визия как раз споткнулась о Майдан. Майдан показал, что просто популяризация идеи федеральной Украины, быстрое вот раскручивание новых таких политических партий, как «Украинский выбор», не срабатывает. И наоборот, попытка вот за счет такого среднесрочного подхода до парламента, до президентских выборов 15-го и парламентских 17-го подготовить так называемую влиятельную русскую партию с представителем во власти с целью затем привлечения Украины в таможенный союз, она не работает. Майдан показал, что большинство украинских активных граждан настроены все-таки продолжить курс евроинтеграции. Это было, мне кажется, пощечина в отношении вот сторонников такого сценария. Что касается влияния Виктора Медведчука сейчас, у меня нет какой-то эксклюзивной информации, но несомненно то, что он является одним из активных персон, которые дают свои советы и рекомендации власти, в частности президентской команде. Это просматривается. Другое дело, что демонизация фигуры Медведчука, его некоторое преувеличение его роли, мне кажется, тоже очевидный факт. Он мало влиятельный политик, как публичный политик. У него невысокий рейтинг доверия и поддержки. А его партия больше живет в материалах и билбордах, чем в реальной украинской политике.
Михаил, да, я хотел бы... Спасибо, Андрей. Я хотел бы обратить ваше внимание на один аспект, чуть-чуть отличный от того, который мы обсуждаем. Все-таки при любом отношении как бы к роли России, да, и российскому фактору, вот те три момента, которые назвали вы, сейчас назвал Андрей, Медведчук все-таки, на мой взгляд, и по моей информации, является достаточно верным транслятором каких-то настроений в Кремле, в российской политике. Поэтому вот замена Рогозина на Лукина. Вот если это так... рекомендации Лукину начать разговаривать с оппозицией. Вот то, что транслирует теперь Виктор Владимирович Медведчук, говоря о том, что давайте мы вернемся к 2004 году, к той Конституции, это говорит о том, что все-таки в российском руководстве понимают, что этот план не сработал, и нужно разрабатывать что-то новое, следовательно, нужно делать какие-то шаги, отступать от той излишне прямолинейной, иногда просто тупой линии, которая проводилась. Если это так, то я питаю какие-то определенные надежды на это.
Но, по крайней мере, знаете, это что явно интересно? Вот это, может быть, тоже люди пропускают. А ведь Лукин едет в Киев по предложению Виктора Януковича. Вот сообщение точно совершенно звучит так. Янукович предложил Путину направить в Киев российского посредника для участия в переговорах с оппозицией. И, соответственно, Владимир Путин выбрал Владимира Лукина. Это довольно интересно. Мог выбрать Лаврова, в конце концов, который сделал много жестких заявлений. Вот от Рогозина отказался. Значит, тут действительно какая-то смена сценария.
Мне кажется, происходят подвижки.
Да. По крайней мере, вот этот силовой сценарий с гибнущими людьми в Киеве, видимо, он Москву перестал устраивать. В том числе, ну да, запугали людей. Там 75% уже считают, что, значит, в Украине к власти там рвутся какие-то чудовищные злодеи, фашисты, бендеровцы и бог знает кто. Но, с другой стороны, иметь рядом с собой что-то вроде Сирии, наверное, Владимир Путин тоже задумался над этим. Наверное, это не нужно
просто. Ну, есть еще и другая сторона проблемы. Это Запад коллективный, это реакция Европейского Союза, реакция Соединенных Штатов. Она не может оставить равнодушный российского лидера. И, кстати, то, о чем говорил Андрей, о том, что нужно обязательно привлечь другие стороны. Я более этого думаю. Не пришло ли время собирать новое совещание по сотрудничеству и безопасности в Европе? Потому что то, что происходит в Украине сегодня, так сказать, если не приведи Бог, оно начнет углубляться и развиваться, и дестабилизироваться ситуация.
Но мы вспомним общее... Югославию.
Югославия покажется просто мелкими неприятностями по сравнению с тем, что может означать конфликт вокруг Украины. Поэтому мне кажется, что образовался какой-то... Вот вчера или позавчера у нас была встреча с представителем, руководителем представительства ЕС и послом Греции, которая сейчас председательствует в ЕС. Был ряд послов стран-членов Европейского Союза, и уже в их комментариях и в их разговорах я начинаю ощущать, что сложилась такая ситуация, напоминающая середину 70-х годов прошлого века, когда проводилось Хельсинское совещание по сотрудничеству и безопасности в Европе. Мне кажется, что давно пора садиться дипломатами, представителям европейских стран или хотя бы шерпам и начинать обговаривать ситуацию. Не только Украину в первую очередь, поскольку это самый горячий вопрос, но и в принципе вопрос об отношениях Западной и Центральной и Восточной Европы с другой стороны. Потому что события, предоставленные сами себе, имеют тенденцию развиваться, как мы видим, только в одном направлении. От плохого к еще худшему. Я удивлен, почему до сих пор этого не происходит. Не знаю, кто здесь больше виноват. Наша сторона, российская или Европейский Союз, или, может быть, Украина, но делать это необходимо.
Я еще раз к Андрею Ермолаеву обращусь. Скажите, пожалуйста, вот как вы воспринимаете предстоящие решения Евросоюза, которые, по всей видимости, все-таки будут приняты, а санкциях к виновным в насилии на Украине, так сказать. Ну, скажем, представитель Нидерландов говорит, что эти санкции должны быть к обеим сторонам виновным. Кто-то говорит несколько по-другому. Там Меркель осуждает эскалацию конфликта. Вот применение санкций, оно может повлиять, мне кажется, все-таки главный элемент – это вменяемость власти. Вот сделать власть вменяемой.
Санкции нужны. И, наверное, правы те, кто считает, что санкции нужны и в отношении представителей власти, непосредственно отвечающих за преступные приказы, команды, связанные с нарушением прав граждан, стрельбой и жертвами. Но нужен серьезный анализ и санкции, соответствующие санкции в отношении тех, кто представлял радикальное крыло майданного движения и тоже выступал провоцирующей стороной, на руках которых кровь представителей правоохранных органов. Но вот относительно вопроса о масштабе конфликта и путях преодоления. Я абсолютно солидарен с тезисом о том, что
кризис Украины приобретает уже характер такого серьезного геополитического кризиса, если не катастрофы в будущем. Это требует от нас выработки новых, в качестве новых механизмов, связанных не просто с безопасностью состояния вещей, да, в большой политике, а скорее мы должны говорить о новой парадигме, о безопасности развития в регионе. Парадокс, Украина председательствовала в ОБСЕ в прошлом году. И мы со своей стороны все, что могли, делать для того, чтобы поставить, обосновать вопрос о перезагрузке этой организации. К сожалению, наша дипломатия очень слабо использовала эту возможность. И, на мой взгляд, мы потеряли, как председательствующая сторона, шанс стать первыми, кто бы мог поставить вопрос о перезагрузке и усилении роли этой организации. Но это не поздно сделать сейчас, когда кризис самой Украины показывает важность этой темы.
Ну вот вопрос об оппозиции, между прочим, сегодня поднял, точнее вчера подняла такая российская демократическая партия «Яблоко». Я побеседовал с лидером этой партии Сергеем Митрохиным. Я думаю, что мы послушаем небольшое интервью и потом обсудим. Там есть пара интересных таких сюжетов. Пожалуйста, дайте нам в эфир. Сергей Сергеевич, партия «Яблоко» сделала заявление о событиях в Киеве. Каков конструктивный выход?
Самое главное, о чем надо говорить, о том, чтобы немедленно прекратилось кровопролитие, использование оружия как со стороны властей, так и со стороны протестных масс и политических партий, которые в этом участвуют. И такую позицию должны занять все. В первую очередь, конечно, это должны быть лидеры украинской оппозиции, но также и Россия, и западные страны. Пока не прекращается насилие, обсуждать какие-то другие варианты политического регулирования просто невозможно.
Три четверти вашего заявления посвящено осуждению украинской оппозиции в стилистике, очень похожей на российские государственные средства массовой информации. Что вас заставило именно ей посвятить столько сильных слов, погром государства в большевистском духе?
По поводу украинских властей мы раньше делали заявление с осуждением тех действий, которые были предприняты Януковичем. Мы осуждали его кульбит с неподписанием соглашения с Евросоюзом. Вчерашнем заявлении об этой позиции напомнили, но мы также хотели обратить внимание и на роль украинской оппозиции во всем этом. Мы считаем, что она несет весьма большую долю ответственности. Она вовремя не отмежевалась от радикалов, националистов, либо недостаточно жестко отмежевалась, а, как мы видим, вообще не хотела от них отмежевываться. Фактически выступала в едином фронте с теми, кто, конечно же, не хочет никакой евроинтеграции, кто использовал эти события просто для того, чтобы начать погромы, разгромы, захваты органов власти без всякого смысла, кстати, поскольку они просто захватываются и дальше там ничего не происходит. То есть силы, уничтожающие государство. Украинская оппозиция, парламентские партии должны были с самого начала предвидеть такие действия и дать им жесткую оценку. Возможно, тогда и сам ход массового протеста все-таки пошел бы по другому руслу, более мирному, без такого количества крови, как сейчас проливается. Это была сделана ставка на то, что давайте любым путем свалим власть, с кем угодно будем это делать, а там посмотрим, что произойдет. Вот мы видим, что происходит. Вот это имеет отношение, кстати, и к нам непосредственно тоже здесь, в России, потому что такое развитие массового протеста сегодня большой подарок для российских властей, которые говорят, вот смотрите, к чему вообще приводит любая оппозиционная активность.
А где вы увидели в России силы, подобные радикальным украинским? Ни таких протестных сил нет, ни возможностей нет.
В России есть, например, националисты. Это еще было, когда были митинги на Болотной, массовые, Сахарова. Там участвовали националисты. Мы уже тогда начали говорить о том, что недопустимо выступать единым фронтом с такого рода контингентом.
Сергей Сергеевич, вы призываете российскую оппозицию усвоить украинский урок, но, возможно, урок извлечет Владимир Путин, закрутит гайки, закроет последнее полунезависимое средство массовой информации, ограничит доступ к интернету. Вы к этому готовы?
Это продолжается уже давно. Кстати, события на Украине внесли в это большой вклад. Для нашей власти всегда такие события – это повод для дальнейшего раскручивания гаек. И мы об этом всегда говорили, против этого закручивания всегда выступали. И с этим надо бороться, этому надо противостоять. Надо говорить о том, что определенные действия ряда наших оппозиционеров могут послужить в качестве таких провокаций, которые как раз этот процесс завинчивания гаек усилит еще больше. Там тоже надо говорить, и говорить о гапоновщине, о соблазне гапоновщины, который иногда возникает в определенных оппозиционных силах, особенно радикальных. То есть такие силы надо изолировать от массового протеста. И ответственность за такую изоляцию должна лежать именно на демократических оппозиционных силах, которые хотят цивилизованного развития, которые не хотят никаких потрясений, чреватых кровью и трагедиями.
Но некоторые восприняли это заявление как попытку партии «Яблоко» использовать вот эту путинско-лавровскую терминологию, поддержать внешнюю политику Кремля.
У нас никакой путинско-лавровской терминологии у нас нет. И про власти мы сказали, что Янукович окончательно и давно себя дискредитировал как политик. Нам все им ясно. Проблемы, как на Украине, существуют в стране. И нам тоже когда-то придется их решать. Хотелось бы, чтобы мы их решали не так, как сейчас их решают на Украине, в том числе и некоторые лидеры оппозиции.
То есть это не значит, что вы таким образом пытаетесь получить от Кремля, солидаризировать с его внешней политикой, пропуск в Думу?
Мы от Кремля никогда ничего не пытались получить, и уж тем более не хотим этого сделать сейчас.
Вот это был такой разговор с Сергеем Митрохиным. Он сейчас, к сожалению, не смог к нам присоединиться в прямом эфире. Тем не менее, вот совпадение просто текстуальное с свежим интервью Сергея Лаврова. Оппозиция не может и не хочет отмежеваться от экстремистов. Вот, пожалуйста, тут есть действительно такое интересное совпадение, такая аберрация, когда демократический российский политик, он как-то вот смотрит на Украину, ну, мне кажется, немножечко с некоторым искажением. Может быть, тут телевидение влияет.
Позволите прокомментировать? Да. Я, конечно, слушая Сергея Сергеевича, почему-то вспоминал свою молодость и Григория Алексеевича. По-моему, в партии это традиция довольно давняя, так сказать, нахождение вот таких мягких формулировок иногда в не очень мягких ситуациях.
И в неудобное время.
Я как бы помягче выразиться, я очень надеюсь на то, что вот то, что сейчас говорил Сергей Сергеевич, теоретически очень правильно. Теоретически там не к чему придраться, действительно, убивать плохо, нарушать закон плохо, надо решать все вопросы законно и в парламенте, но, увы, эти теоретические положения не всегда приложимы к конкретной ситуации, которая складывается в жизнь. Поэтому я бы это объяснил тем, что украинистика как наука, и академическая, и прикладная, и политическая в России практически почти полностью отсутствует. И информацию, видимо, уважаемые наши друзья из «Яблока», черпают прежде всего из мидовских источников или из средств массовой информации и просто не обладают
может быть,
ею в достаточно полном,
заходят,
достаточно полном объеме.
Информация.
Поэтому это, честно говоря, вот такая достаточно странная как бы позиция. Я тоже удивился ей и даже был несколько огорчен. Она появилась как-то одновременно с реакцией Касьянова и Немцова, и разница бросалась,
да?
Разница очень ясно была, да, бросалась в глаза. Поэтому я думаю, что нам нужно очень внимательно следить за событиями Украины. Помнить о том, что если будут нарушаться наши права, то мы тоже будем рассчитывать на солидарность, так сказать, приличных и порядочных людей в других странах, в ближних и в дальних. Об этом, я думаю, просто нужно помнить всегда, потому что солидарность это великая сила. И, собственно, единственная сила иногда, если мы имеем дело с властью, которая вооружена во всеоружии законов, бюджетов, сил правопорядка и так далее. Поэтому я честно говоря, немножко огорчен и чуть-чуть удивлен позицией.
Да, я к Андрею Ермолаеву тоже обращусь. Как вы объясните вот такую силу мифов, которые обладевают российским обществом? Она, так сказать, начинает, по-моему, переключаться от американофобии к такой явной украинофобии, и это заметно уже даже в социологических опросах.
Ну, вы знаете, пользуясь случаем, хочу сказать, что мне лично очень горько за то, что я и мои соратники, друзья, будучи работая во власти и при власти, не смогли доказать, довести те пункты, те подходы национальной политики, которые бы сделали невозможным нынешний кризис. А это было возможно. Ведь вспомним опыт России 96-го года, президентские выборы, когда Борис Ельцин выбирал условно, как тогда говорили, да, между конфликтной партией, партией войны и условно внутренней партией более реформистского направления. Не даю оценок, просто напоминаю об этом сюжете. У Виктора Януковича был шанс, да и сегодня он остается, все-таки определиться, с кем нужно завершать свое президентство, с теми, кто подтолкнул к этому конфликту и фактически сделал невозможным дальнейшую легитимную борьбу за президентскую политику, президентский пост, ну и теми, кто был сторонником модернизации и реформ. Что касается мифов,
Я не знаю, почему российская интеллигенция, гуманитарный класс оказались так слабы перед государственной пропагандой, цель которой я понимаю, это консолидация, мобилизация российского общества в условиях вот, нерешенных социальных проблем за счет реставрации вот, таких утопий прошлого, в частности советского периода. Я вижу, какое огромное количество культурных, информационных продуктов на это направлено. А в российском обществе был запрос на некий вот порядок, и этот порядок получил соответствующую упаковку. Нужно просто учитывать, что в любой идеологической системе, в любой идеологической сетке, которая ну, как бы принимается, да, вот как объяснение мира, есть производная. Учитывая, что в России стало популярно воспринимать себя как преемника Советского Союза, как собирательницу за мир, демократическая риторика и тема либеральной свободы ушла на второй план, и понимание будущего ушло на второй план. А значит, все, кто это не понимают или не разделяют этот поход, превращаются вот в раскольников, в недругов. И Украина долгое время трактовалась как сторона, которая не понимает, которая запуталась, которая обманута Европой и так далее, и так далее. Я думаю, что вот этот парадокс мы сейчас имеем, когда смотрим, как же русские политики и журналисты читают события в Украине. Но я хочу сказать еще один важный момент. Украина очень сложная страна. И управление этой страной – это большое искусство. Нельзя приходить во власть с банковского офиса или с какой-то частной корпорацией и не владея опытом, не опираясь на вот эту многомерность, да, страны, а просто реализуя свой личный интерес. Мы видим, как за три года власть, которая получила поддержку в 2010 году, который был лидер, вдруг вот превратилась просто такую в корпорацию, которой не доверяет практически вся страна. То по социальным причинам, то по национально-демократическим причинам. И я считаю, что приходит время формирования вот некой новой позиции. Назовем условно новой центристской, не знаю, здесь нужно искать формулу. Потому что и на Востоке, и на Западе людей объединяет одно. Нищета, необходимость ее преодоления, коррупция, которая, извините, превратилось уже просто в национальное бедствие, беспредел со стороны административных и правоохранительных структур. И эти проблемы не имеют идеологической оболочки и не имеют какого-то украинского или русского языка. Это та социальная проблема, которая на самом деле объединяет страну с точки зрения пути решения. Вот таким образом нужно выходить из ситуации, а не искать какие-то пасочки региональные или партийные, которые бы просто успокоили. Успокоиться не получится. Мы входим в очень длинный период трансформации.
Своими вот словами напомнили мне, натолкнули на одну мысль, Михаил, очень важную, да, вот кто приходит управлять такими сложными странами, как Россия и Украина. Дело даже не только в том, кто приходит управлять, а чьими экспертными услугами они пользуются. Им нужно иметь в виду, что если вы покупаете эксперта, то он чаще всего говорит вам то, что вы от него хотите услышать. В этом смысл независимой экспертизы. Это большая тема, проблема Российской Академии Наук и всего остального. А еще одно замечание, Андрей не даст соврать, по-моему, 100 лет прошло, но ничего не изменилось. По-моему, Винниченко Владимиру, известному социал-демократу украинскому начала прошлого столетия, принадлежит совершенно замечательная фраза, если не ошибаюсь, что российский демократизм всегда заканчивался на украинском вопросе. По-моему, сейчас имеем реинкарнацию вот этого старого, но, увы, незыблемого правила.
Я зафиксирую несколько моментов, которые я вижу вот с ленты новостей. Во-первых, главы МИД трех европейских государств начали переговоры с украинской оппозицией после встречи с Януковичем. Значит, по всей видимости, им есть что-то, что они могут предложить оппозиции.
Они с чем-то,
видимо, туда идут. Во-вторых, печальная, конечно, информация Департамента здравоохранения Киевского, что с начала вот событий 18 февраля на данный момент погибли 64 человека. Это тоже, конечно, страшные цифры. Ну, и я думаю, что вот есть еще одно сообщение, видимо, утечка из... Значит, польской, скорее всего, делегации, раз польский канал сообщает, вырисовываются шансы на компромисс относительно сокращения срока каденции президента и парламента, выработки новой конституции в течение нескольких месяцев и приведения к присяге нового правительства в течение нескольких дней. Уж не знаю, устроит ли это партии войны, но, опять же, хотелось бы верить, что такой вариант возможен. Давайте мы один вопрос успеем взять. Тут звонок издалека, из Франции. Мухаммед, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, что сегодня можно сказать? То, что мы видим сегодня в Украине, это то, как режим Януковича приступил к откровенным политическим репрессиям. Это напоминает Советский Союз, период Сталина, когда были массовые столкновения и разгоны демонстраций. И я думаю, что Европейский Союз и Соединенные Штаты должны принять самые жесткие санкции в отношении режима Януковича.
Ну, спасибо вам за мнение. Давайте еще, это же не вопрос, а Геннадий из Архангельска. Может быть, тоже что-то успеете сказать?
Добрый вечер.
Здравствуйте, коротко.
Господа, а как вам нравится совета? Вчера, значит, господин Миронов в прямом эфире открытым текстом призывал Януковича к силовым действиям.
Ну, знаете, он не одинок, но я вот, Виктор Иванович, успею, наверное, реакцию увидеть, кроме улыбки грустной. Что сказать о российских политиках?
Я не хочу ничего говорить о российских политиках. Вот такая сплоченность, такой дружный хор, он меня, честно говоря, повергает в большое уныние. Безотносительно даже к тому, там правы они или не правы, хотя я считаю, что в данном случае российские политики не правы. И российская политика неверная, ошибочная политика, и прежде всего не отвечающая интересам Российской Федерации. А вот что касается вашего последнего замечания, я очень рад, что именно польское руководство начинает проявлять себя все более и более разумно, и учитывая то, что отношения между польским руководством и российским стали более-менее нормальны, именно они начинают брать на себя инициативу. Я думаю, что мы польским друзьям сможем сказать спасибо, если им удастся сделать то, о чем они говорят, вместе со своими коллегами из Европейского
Союза. Что касается России, может быть, есть надежда, что такая конкуренция вот в борьбе за решение, она все-таки подтолкнет к какому-то позитиву. Я благодарю наших гостей, Виктора Мироненко из Российской Академии Наук и Андрея Ермолаева, политолога из Киева, вел эту передачу Михаил Соколов с надеждой на разрешение кризиса в Украине. Всего вам доброго, до свидания.